Даже вместо голоса звучала электронная интерпретация его кряхтения и сопения.
«Ну, кончил пялиться? Или тебе продать еще билет в балаган с уродцами?»
«Извините». И я покраснел так, будто меня застали за чем-то неприличным.
«Из извинений шубу не сошьешь. Ты докладывать собираешься? Или просто будешь торчать тут, как неотесанная деревенщина?» «Ну, собственно, ты и есть неотесанная деревенщина».
«Докладывать?» Я развел руками и поставил скрайбер на столик каталку. «А я думал, главное вы знаете».
«Главное?» — взревел синтезатор. «Да что ты знаешь о главном, засранец?»
Последние сиделки поспешно скрылись из виду.
Меня охватил гнев. Видимо, мозги у старого ублюдка размягчились окончательно. А вместе с мозгами и хорошие манеры, будь таковые вообще у него когда-либо имелись. Минуту в комнате висела тишина, нарушаемая лишь уханьем механических мехов, вдувающих воздух в бездействующие легкие умирающего. Наконец я обрел дар членораздельной речи.
«Доложить? Ну, хорошо. Большая часть того, о чем вы просили, исполнена, мсье Силен. Энея покончила с империей, Шрайк, по-видимому, исчез. Человеческая вселенная навсегда изменилась».
«Человеческая вселенная навсегда изменилась», — саркастическим фальцетом передразнил синтезатор. «А я тебя, придурок, просил? А девчонку просил навсегда менять эту сраную вселенную?»
Я вновь вернулся мыслями к тому разговору и покачал головой.
«Нет».
«Вот-вот», — проворчал старик. «Наконец-то извилины зашевелились. Господи Иисусе, боже мой! Мальчик, мне уже стало казаться, что ты в этом Шрёдингеровом мусорнике окончательно поглупел, если такое вообще возможно».
Я молча ждал. Может, если подождать достаточно долго, он просто тихо умрет?
«Так о чем я просил перед твоим уходом, вундеркинд?» —
поинтересовался старик тоном разъяренного учителя. Я попытался вспомнить, что он еще требовал, кроме того, чтобы мы с Энеей уничтожили железную тиранию Священной Империи. «Шрайк?» «Нет, он не о том сейчас говорит». Коснувшись связующей бездны, я быстро отыскал там его слова, сказанные мне на прощание. Я тогда уже готовился вылететь на ковре самолете, чтобы спасти Энею.
«Давай отправляйся», — сказал мне старый поэт. «Энея, сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на старой земле, и что старому пердуну не терпится услышать, как она субстанции, формы, звуков явит суть. Вот оно, самое главное».
«Ох», — выдохнул я, — «как мне жаль, что тут нет Энеи».
«Мне тоже, мой мальчик», — прошелестел старик собственным голосом. «Мне тоже. И не приноси сюда эту жестянку с пеплом. Я вовсе не то имел в виду, когда говорил, что перед смертью хочу еще разок повидаться с племянницей».
Я только кивнул, под горло подкатил ком, в груди мучительно заныло.
«Ну а остальное?» — настойчиво повторил поэт. «Ты собираешься выполнить мое последнее требование или будешь стоять тут, ковыряя пальцем своей тупой задницы и дожидаться, пока я помру?»
«Последнее требование?» — переспросил я. «Да, мой IQ в присутствии Мартина Селена явно понизился пунктов на 50». Синтезатор горестно вздохнул.
«Давай сюда стело, мальчишка, если хочешь, чтобы я написал это тебе печатными буквами. Я хочу увидеть старую землю, пока не откинул копыта. Хочу вернуться туда. Хочу домой».
В конце концов было решено, что поэта извлекать из башни не следует. Медики-андроиды провели консилиум с медиками-бродяг,
которым, наконец, позволили приземлиться. Те провели консилиум с автохирургом корабля-консула, стоявшего прямо за башней. Тот провел консилиум с медицинскими датчиками, опутавшими поэта. Впрочем, он и так делал это постоянно. И вердикт остался прежним. Если Селена перенести на борт корабля-консула или на борт звездолета дерева, или вообще вытащить из башни и перенести куда бы то ни было, самые минимальные изменения гравитации и давления, скорее всего, убьют старика. Поэтому мы перенесли всю башню, прихватив заодно изрядный кусок эндимиона. Кет, Ростин и бродяги проработали все до мелочей, доставив с колоссального корабля полдюжины эргов. Позднее я прикинул, что в то чудное гиперионское утро в воздух подняли примерно 10 гектаров земли, башню, корабль консула, кубы Мёбиуса с эргами, скиммер, кухонную пристройку, прачечную, кусок древнего здания химфака, несколько каменных домов, ровно половину моста через реку Пиньон и 1,2 миллиона тонн булыжников и песка. Взлет произошел абсолютно незаметно. Эрги, тамплиеры и бродяги настолько безупречно скомпенсировали все силовые поля, что мы даже ничего не почувствовали. Только вдруг вместо мягких красок рассвета в круглом отверстии башни возникло усеянное немигающими звездами черное небо. Звезды кружились над нами, а мы с Абеттиком и отцом де Сои не сводили с них глаз, и я крепко держал старика за руку. Эндимион, самый древний город планеты, город, давший имя нашему роду, беззвучно скользил сквозь рассвет в объятия прекрасного 10-километрового древа, ожидавшего нас на высокой орбите. Sequoia Semper Virens принял нас и полетел к звездам.
«Ваш ход, Рауль», — сказала Доржа Пхамо. «Мсье Селен не перенесет ни квантовый прыжок, ни фугу, ни задержку во времени».
«Он такой огромный, этот чертов корабль. Здесь столько людей и всяких механизмов. Вы поможете?»
«Конечно», — кивнула высокая седовласая женщина.
«Разумеется», — подхватили Далай-Лама, Джордж и Джигме.
«Поможем», — поддержала Рахиль.
Она стояла рядом с Тео, и обе они выглядели какими-то постаревшими.
«Мы тоже попытаемся», — сказал отец де Соя, обведя взглядом всех остальных.
«И мы все — Доржа Пхамо, Рахиль, Тео, Далай-Лама, Джордж, Джигме, отец де Соя, капитан тамплиеров и еще много-много людей — взялись за руки. Я замкнул круг». Мы закрыли глаза и стали слушать звезды. Когда мы выплыли из света, я ожидал, что увижу звездную реку Малого Магелланова облака. Я ошибся. Было совершенно очевидно, что мы по-прежнему находимся в Млечном Пути, по-прежнему в нашей ветви Млечного Пути, в считанных световых годах от Гипериона, если доверять очертаниям знакомых созвездий. Мы перенеслись куда-то. Но куда? На планете, которая мерцала сквозь листву, не было ни синих морей, ни белых облаков. Ничего похожего на старую Землю. Только красная безводная пустыня от горизонта до горизонта, изрытая оспинами кратеров, да белоснежная ледяная шапка на полюсе.
«Марс», — произнес Абеттик, — «мы в системе старой Земли, недалеко от звезды, именуемой Солнцем».
И все мы услышали сквозь бездну Федмана Кассада. Он был на этой планете. Мы телепортировались на поверхность, отыскали полковника, объяснили ему, зачем пришли. Впрочем, он не нуждался в объяснениях, он уже знал, что мы идем. И взяли его с собой на борт Sequoia Semper Virens. Мартин Селен передал сообщение. Он хотел поговорить с давним другом-паломником, и мы с солдатом по мостам и переходам направились к башне.
«Система Старой Земли охраняется согласно приказу той, кто учит», — доложил Кассад, как только мы ступили на землю Гипериона. «Уже 10 месяцев ни один корабль имперского флота не рискует к нам приблизиться. В системе нет никого, даже нашим боевым кораблям не дозволено подходить ближе, чем на 20 миллионов километров к Старой Земле».
«К Старой Земле?» — я застыл как вкопанный.
Кассат тоже остановился и посмотрел на меня.